что, может у нас это в виде? Ну, давайте начнем. Сегодня у нас будет последняя лекция. Она будет достаточно короткая. В ней бы мы хотели рассказать то, чего не рассказали в предыдущих. Я надеялся, что выступит мой коллега с физфака. У него большой опыт по нейронным сетям, но, к сожалению, так получилось, что придется ограничиться моим опытом. Значит, но перед этим несколько слов я расскажу про MultiGPU. Значит, почему мы планировали сначала вынести это в отдельную тему, вообще для отдельной лекции, но посмотрев, мы поняли, что, в общем-то, тут особо много и не скажешь. Значит, тем не менее, очень часто задают вопрос нам, да, какая поддержка в CUDA есть для систем, где несколько GPU находится. Так вот, никакой. Значит, в каком смысле? В том смысле, что нету поддержки аналогичной SLI. Те, кто знает, SLI в графике — это режим, когда несколько GPU могут одновременно быть соединены и использоваться для рендеринга одновременно. Вот, ничего похожего в CUDA нету по простой причине, что не всякую задачу вычислительную можно так же легко сделать параллельной на нескольких устройствах одновременно. Более того, значит, такие задачи достаточно редкие. И кроме задачи с графикой, да, где это очень хорошо работает, то есть в графике там разные кадры будут рисоваться на разных GPU. Да? Если у вас две видеокарты в системе, соответственно, первый кадр будет рисоваться на первом GPU, второй на втором и так далее. А для CUDA такого нет, сейчас мы к этому вернемся. Что есть? Есть два API. Есть Runtime API и есть Driver API. Значит, Runtime, вот на лекции по оптимизации, мой коллега рассказывал немножко, это такой, как бы, легкий способ начать программировать на CUDA, и если вы делаете какую-то работу, скажем, научную, вам больше вряд ли понадобится. Если вы делаете что-то более коммерческое, да, то взрослый способ, как мы называем, это работать с Driver API. То есть там все несколько ближе к командам драйвера, и, ну, в принципе, и в том, и в другом есть способы получить количество девайсов и, ну, как бы, выбрать тот девайс, на котором вы хотите вести исполнение. Значит, после того, как вы выбрали нужный вам девайс, вся работа, которую вы задаете, будет происходить на нем, в том числе все функции выделения памяти и так далее. И вот такое еще маленькое замечание. Вся работа с разными девайсами должна происходить из разных CPU-тредов. Может быть, кто-то знает или может догадаться, почему. Это потому, что, как минимум, есть вопросы, связанные с синхронизацией. Да? То есть, что я имею в виду? Представьте себе ситуацию, когда у вас вы вызываете последовательность там, копирования памяти, потом вы запускаете ядро, и вы хотите подождать. Да? Что произойдет? У вас в режиме runtime API просто заблокируется выполнение данного треда. Соответственно, все, что, если при этом вы хотите параллельно что-то делать на другом, с другим девайсом, да, и вам не нужно ждать, то это должно существовать в другом треде. Иначе вы залочите вообще выполнение вашей программы. Но я как раз говорю о том случае, когда у вас должно быть два потока CPU, для того, чтобы вы могли асинхронно работать с разными GPU. Понимаете?
То есть, можно, грубо говоря, асинхронно поставить ядро.
Так в том-то и дело, что вы хотите подождать завершения выполнения вашего ядра. Это заблокирует ваш CPU thread полностью. Правильно?
Вот, если асинхронно выдать.
Да, это как раз тут причина, по которой нужно создавать. Вызов-то у вас всегда асинхронный. Но вы хотите подождать завершения данного конкретного ядра.
Да. И потом проверять просто.
Если можно не ждать, то эта проблема бы не стояла. Значит, еще это первая причина, которую как пример я привел, да, почему должны быть разные потоки. А плюс еще причина то, что любой вообще при работе с CUDA, да, неявно создается контекст. Значит, и контекст, CUDA контекст, да, он может быть только один в любой момент времени на данном CPU треде. Да, то есть вы можете его сменить, используя там есть специальные функции типа pop контекст, push контекст, да, убрать его в стек контекстов, взять другой, но тем не менее одновременно можете работать только с одним. Вот, это вторая причина.
Но все-таки имеется просто разные процессы, разные потоки.
Разные под CPU потоки. Да.
Сейчас вот видите, смотрите. Разные процессы, которые выполняются на разных
ядрах. Нет, это просто разные CPU потоки. Они могут, в принципе, выполняться на одном ядре. Вот. То есть вот простой пример, как запустить программу на нескольких GPU, используя OpenMP. То есть вы получаете количество GPU в вашей системе. Если больше, чем больше, чем одно, да, вы, соответственно, задаете такое количество тредов OpenMP. И в Pragma OpenMP Parallel здесь у вас будет несколько потоков существовать уже. Сколько? Только столько GPU. Дальше вы выбираете куда set device, там берется по модулю non-GPU, потому что, в принципе, здесь можно и больше потоков запустить, так? Не ровно столько, сколько GPU, поэтому там нужно ограничить. Вот. Соответственно, задаете «Добрый день». Очень рад вас видеть здесь. Значит, вы задаете, сколько вы хотите получить потоков и, соответственно, блоков, с учетом того, что работа раздается на несколько GPU. И, соответственно, запускаете кернел. Значит, какие задачи вообще можно решать на разных GPU? Прежде всего, ну, самое простое — это решать разные задачи. Такое достаточно часто возникает, ну, это самый неинтересный случай. Второе — это разделение задачи по данным. Например, в обработке изображений это очень легко сделать, когда вы половину будете обрабатывать на одном GPU, половину на другом. Или, например, финансовое моделирование — то же самое. Задача, связанная, скажем, с предсказанием цен на опционы. У вас, как правило, огромное количество опционов, и на каждый еще какой-то временной отчет есть. Соответственно, это можно разбить и считать просто часть на одном, часть на другом. Кроме того, есть возможность действительно делать разделение по времени, но, как я сказал уже, это хорошо работает для задач, связанных с графикой. Для других задач я могу привести только пример, скажем, физического моделирования, где N-ый шаг не зависит от предыдущего. Но, правда, не любое физическое моделирование можно так сформулировать. Значит, собственно, все, что я хотел сказать про да, конечно.
Вопрос: можно ли одно ядро заучить под исходит под куда, а другое исходит по быть
энергетическим? Еще раз.
Одно из
один девайс. ЦПУ.
Да, один девайс использует подкуда, другой использует обычный сервер.
Именно так работает физакс. То есть физакс, да. Для этого вам нужно отключить SLI, потому что если у вас два девайса, которые связаны, то на самом низком уровне в драйвере они представляют собой один девайс. Поэтому в режиме, когда у вас SLI включен, у вас один девайс CUDA в том числе. Вы не можете их разделить и рассматривать как два раза. Сейчас я немножко расскажу про нейронные сети. Это исключительно мое понимание этой задачи, да. Более того, мои навыки здесь ограничены, но надеюсь, что они кому-то пригодятся. Значит, нейронные сети возникли как биологическая модель, ну, скажем так, человеческого мозга, да. То есть мозг состоит из нейронов. Это клетки, в каждой клетке есть дендриды, это каналы, по которым в клетке приходит сигнал. Есть сома, или в другом еще можно просто тело клетки, да. Сома выполняет некоторое такое суммирование приходящего сигнала. Причем в зависимости от того, как, с какого дендрита пришло, как бы, можно говорить о том, что разные дендриты обладают разным, как бы, весом для тела клетки. И есть аксон, это выходной сигнал, который связывается, например, со следующей клеткой. Место связи называется синапс. Вот клетки таким образом друг с дружкой связываются, и получается некоторая сеть, да, в человеке. Можно говорить о том, что вот у нас есть внешний слой, да, который принимает сигнал, рецепторы. Они связаны с клетками внешнего слоя, да, с сенсорными нейронами, которые, в свою очередь, уже связаны с локальной сетью нейронов внутри, да, и есть некоторый нейрон, который в конечном счете принимает решение, в который поступает информация по всей сети, и он приводит действие, скажем, к какую-то мышцу. Значит, структура наших нейронных сетей, она предопределена генетически. Но при этом она может меняться, например, в случае, если клетка умирает, да? Нейронные клетки не могут регенерироваться, как обычные, но при этом они могут создавать новые связи. И, в общем-то, считается, что идет борьба за вот эти связи между разными отдельными клетками, за синаптические участки. То есть это те участки, где клетка может получить какой-то ввод данных. И вот моделирование нейронных сетей проходит точно так же. На самом деле это может быть только мое понимание, и я, в общем-то, призываю всех, кому это интересно будет, преследовать дальше, но любая нейронная сеть состоит из таких вот маленьких нейронов. Что здесь у нас есть? У нас есть некоторый входной вектор, да, данных, n величин. Ну, это вот те дейдриты. Они с некоторыми весами W могут оказывать влияние на тело. Так? И вот здесь происходит суммирование. То есть, так как нейронная сетка, нейронная клетка суммирует приходящий сигнал, да, вот так же и здесь. Просто сумматор с такими коэффициентами. Значит, дальше, в зависимости от того, скажем так, насколько сильный приходящий сигнал в целом, происходит либо... здесь идет опять пороговая функция, да, которая равна единице, если сигнал превышает какое-то значение. И нулю в противном случае. Это может быть очень простая такая пороговая функция, может быть какая-то линейная или более сложная. Более того, вот это очень важный участок, и дальше там я постараюсь сказать, что важно, чтобы эта функция была дифференцируема. И на выходе мы получаем какое-то значение, да, либо 0, либо 1. Так работает простой нейрон. Но, тем не менее, даже такой простой нейрон уже можно натренировать, решать какие-то задачи. Не самые простые. Например, вот задача находить переходы от светлого квадрата к темному. То есть, да, есть такая полоса, да, где каждое значение это либо 0, либо 1. И это два входа. Соответственно, результат можно задать вот такой таблице. Так? И легко увидеть, что перебирая вот эти два входа, вот с такими весами W, и фороговым коэффициентом, мы можем тренировать нашу нейронную сеть и точно говорить, произошел ли переход от белого к черному или нет. Значит, чтобы можно тренировать наоборот, там, от черного к белому. Это, в общем-то, несложно. А сам по себе отдельно взятый нейрон вряд ли что-то больше может сделать, поэтому имеет смысл собирать их вот в такие группы. Вот это вот общие входы, а вот это общие сумматоры, да, то есть разные нейроны, которые получают одни и те же входные сигналы. Соответственно, у них разные здесь коэффициенты веса, да, коэффициенты W и житы. Это коэффициент W и житы, это связь между итым входом и житым нейроном. Понятно, что вот это, эти все связи можно выписать как матрицу, да, раз, скажем, здесь M нейрон, m входов и n нейронов, то есть матрица m на n. А получается, что вся наша сеть задается матрицей и некоторым векторным столбцом этих коэффициентов tau, да, для пороговой функции. Так. Теперь еще дальше усложним. Возьмем и напишем вот эти сумматоры, и дальше еще второй слой сумматоров поставим. На самом деле, вот здесь это не самая лучшая картинка. Почему? Потому что такая сеть эквивалентна сети с одним рядом сумматоров. То есть с однослойной сетью, так называемой. Это двуслойно считается. А кто-нибудь скажет, почему?
Просто линейная комбинация.
Да, нету порога. То есть вообще вот здесь должна быть какая-то пороговая функция обязательно. Иначе такая сеть может ровно то же самое, что и однослойная сеть, у которой матрица коэффициентов задана произведением матриц. Вот. Соответственно, эта пороговая функция становится достаточно важным элементом для нас. Пороговая, иначе активационная называется иногда. Теперь, что же такое обучение? Значит, обучение нейронной сети – это, собственно, процесс получения вот этих коэффициентов W. Разделяют на два вида обучения. Обучение с учителем и без учителя. Значит, с учителем, на мой взгляд, самое простое, и как это работает. Берется, рассматриваются две пары, входы и выходы. Соответственно, выходы – это те выходы, которые мы ожидаем увидеть. То есть это некоторые правильные ответы. Да? И для таких вот пар можно посчитать функцию ошибки. Я не знаю, она видна людям? Значит, ну, можете про эту функцию ошибки думать примерно так, что это обычная квадратичная ошибка для двух векторов. То есть сумма, сумма разности квадратов компонентов. И, собственно говоря, вот такое представление ошибки, оно нам и подсказывает, как мы можем найти коэффициенты W. Сейчас чуть дальше расскажу. Значит, перцептрон. Перцептрон чуть-чуть более сложная нейронная сеть, но идейно все то же самое. У нас есть 5-слой, это рецепторы, да, то есть принимающие сигналы. Есть А-слой, это нейроны первого уровня, которые способны, значит, из вот этих вот входных сигналов подбирать только те, которые им интересны. Что значит те, которые им интересны? Это значит, что здесь выставлены фиксированные веса. Минус 1, 0 или 1. 0 значит связи нет, а минус 1 значит нейрон гасит, ну как бы его сигнал гасит, как бы влияние, сигнал клетки, а 1 значит наоборот усиливает. Это тоже все придумал. Ой, забыл.
Розенблат.
Точно. Розенблат. Это он придумал для того, чтобы построить первый нейрокомпьютер, который бы умел различать буквы. Вот. И дальше вот это вот здесь уже получается некоторая сумма вот этих вот сигналов входных, первых, которая уже может с весами W суммироваться и поступать на реагирующий элемент. Так, и как же тренируется у нас перцептрон? В принципе, идея та же самая, но вот именно алгоритм поиска веса немножко другой. Поэтому я отдельно скажу. Значит, сначала все веса считаются равными нулю или случайным образом как-то инициализируются. Если честно, я встречал такое описание, я не знаю преимуществ или недостатков первого-второго подхода. Может быть, кто-то тоже сможет поделиться этим опытом. Значит, и опять сеть принимает на вход пары XY и выдает некоторое свое решение Y'. Формируется вектор ошибок дельта, и веса модифицируются вот по такому несложному правилу. X это вектор входных данных, а дельта, соответственно, вектор ошибок. Да, а tau это некоторый параметр для сети, который называется скорость обучения сети. Он от 0 до 1, просто констант. Собственно, обучение будет происходить до тех пор, пока W как вектор не перестанет меняться. Это была общая теория нейронных сетей, да, сейчас немножко ближе к практике. Я не знаю, вообще люди, кто-то здесь, может быть, изучал нейронные сети, может быть, даже строил и использовал. Есть такие? Вы, да? Вы. Ну вот, может быть, вы захотите поделиться потом еще со мной своим опытом, мне это было бы интересно. Почему, на самом деле, интересно нейронные сети использовать вместе с CUDA? Потому что, вообще говоря, оригинальная мысль, она очень хорошо параллелится. И, во всяком случае, должна. И вот мне было интересно, на самом деле, насколько она хорошо параллелится, поэтому я решил попробовать сделать вот это. А что же это? Это алгоритм Sony DRC. Это достаточно старый алгоритм, уже несколько лет, который использовался в телевизорах серии Vega. И он состоит из двух этапов. Значит, первый этап – это тренировка нейронной сети для получения коэффициентов для некоторого фильтра, да? И второй этап это уже они сделали процессор, который исполнял фиксированную функциональность, да, который делал фильтрацию на лету. Значит, что же делает Sony DRC? Такая билайнская расцветка немножко. Значит, у нас есть два входных сигнала. Значит, желтый сигнал отдельно, черный отдельно. Просто немножко их совместили, чтобы была видна связь. Значит, желтый – это high definition сигнал, он в два раза больше, чем черный, который low definition. И суть данной нейронной сети – это натренировать фильтр, чтобы можно было по low definition получать картинку близкую к high definition. Значит, каким же образом это делается? Значит, ну тут сразу, наверное, надо говорить, что для вот такого блока, все изображение разбивается вот на такие блоки. Для такого блока мы ищем 4 набора коэффициентов для того, чтобы представить вот эти 4 пикселя, которые центральные. Значит, если мы сможем представить вот эти 4, да, то понятное дело, что шаблон сдвигается на 2 пикселя вправо, и мы получаем точно такой же шаблон, для которого все действия будут те же самые. Значит, что же там делается? Сначала там все изображение разбивается вот на такие блоки, и дальше low definition блок характеризуется. Каким образом? Мы берем градации серого изображения, luminance, и относительно какого-то порога сравниваем. И получаем либо 0, либо 1 для вот этих 12 пикселей. Это что такое? Вот эти нули и единички можно представлять примерно как то, что прошла какая-то граница в данном участке. Да? То есть если здесь была какая-то одна часть изображения, да, не знаю, рубашка девочки, а здесь фон, то здесь будет перепад по яркости. И такой трешхолдинг, он его может отловить. Соответственно, трешхолдинг, в принципе, может быть достаточно сложный, это не имеет значения для обучения нашей нейронной сети. А важно, что вот эти 12 чисел задают нам 12-битное число, которое позволяет характеризовать блок, весь блок. А, соответственно, мы блоки с разным вот этим числом, да, будем отделять и обрабатывать по отдельности. А что мы будем делать вот с таким блоком? Предположим, у нас вот такая комбинация была, да, 0 единицы. Мы будем представлять вот эти значения 4 через известные 12. Вот эти значения нам известны. Так? Соответственно, мы получим уравнение, в котором 12 неизвестных переменных, это веса для черных пикселей, и таких уравнений у нас будет 4 разных, то есть для 4 вот этих пикселей. Дальше мы будем искать блоки, которые подпадают вот в такую же категорию, то есть по вот этим коэффициентам. И из них составлять большую-большую матрицу, которая окажется перенасыщена. Да, у нас всего 12 переменных, а блоков таких на изображении мы можем найти сколько угодно. А на самом деле мы можем взять видеопоток и из этого видеопотока вытащить тоже сколько угодно таких вот блоков. Ну, я, например, себя ограничил. Взял там порядка 1024 таких блоков. И, соответственно, находя очередной блок, я запоминаю коэффициенты для матрицы. Это понятно всем? Точно? Хорошо. На самом деле это очень похоже на то, что вот я рассказывал в лекции про NEDI. То есть мысль та же самая, да, у нас есть пикселы, которые, ну, в данном случае у нас просто есть две картинки, да, одна большая, хорошая, другая меньшего разрешения. И из пикселов, из картинки с меньшим разрешением мы пытаемся получить оригинальную картинку. В данном случае мы легко можем оценить ошибку, потому что нам известны правильные результаты. И все, что мы хотим сделать, это найти коэффициенты, с которыми нужно взять черный пиксель. Ну, я уже сказал, что речь идет для вот этих 4 центральных пикселов. Вот мы считаем ошибку. Собственно, новый пиксель в high definition изображение, которое мы получим, задается такой формулой. Это аппроксимация ошибки. Считаем суммарную ошибку по всем таким блокам. И дальше ищем аргумент, на котором достигается ее минимум. Ну и вот эта пачка математики уже здесь была. Вектор P – это вектор, составленный из вот этих значений. Да, и для этих 4 пикселов все делается отдельно, понятно. Вот. Ну и решение сводится просто к набору матричных умножений. Таких умножений, соответственно, у нас будет столько-столько блоков. Это раз. Да. Да, и на 4 еще, потому что в каждом блоке 4 пикселя. Ну вот достоинство этого алгоритма в том, что в конечном счете мы приходим к простой фильтрации. То есть у нас есть входной сигнал, да, у него размерность, ну, вот этих блоков 4 на 3. Из них мы можем получить сигнал размерности 8 на 6. Железо, которое сделали в Sony, они просто построили чип, который запомнил эти все коэффициенты, и дальше блоки анализировал, делал тут преобразование, находил битовую маску, обращался в память и вытаскивал оттуда пачку коэффициентов для данного блока. Для данного даже целого класса блоков. Так? И просто делать фильтрацию. Недостатки то, что он запатентован компанией Sony. Ну вот, пример вряд ли вам пока что-то здесь не очень контрастный вам. Но работает хорошо. Я ходил, смотрел. Значит, в чем здесь проблема для CUDA? Проблема для CUDA очень простая. У нас неизвестно, сколько уравнений мы сможем найти для каждого блока. То есть, что я здесь имею в виду? То, что анализ блока делается постоянно на лету. Мы берем кусочек изображения, анализируем его, получаем, что этот блок относится к классу, ну там, какому-то, да, то есть какой-то битовая маска у нас выходит. И нам нужно добавить данное уравнение, да, с его правой частью в некоторый как бы массив вот этих вот уравнений. И это оказывается сложно сделать просто потому, что нам неизвестно общее количество. То есть, что еще раз, если я имею в виду? Вот у нас есть изображение, да? Вот здесь вот мы обнаружили блок вот с такой маской. И вот здесь точно такой же маской. Соответственно, они должны решаться в одной системе. Почему? Потому что если мы просто разобьем эту систему на две, да, получим для каждой отдельное решение, они, скорее всего, будут разные. И если вы будете усреднять просто полученные решения, вы сойдетесь просто в линейной интерполяции. В то время как если вы составите одну большую матрицу из большого количества уравнений, решите для нее, вы получите какие-то другие коэффициенты. Ну, кстати, не факт, что они не сойдутся к линейной интерполяции, но это уже другая тема. Вот. Соответственно, их нужно как-то в памяти размещать постоянно. И с этим проблема, да? Потому что очень много потоков работ на лету, и любой поток может прийти к любому блоку. Вот. Ну, я сейчас использую атомарную операцию, то есть у меня есть на каждый блок, у меня 2-12 блок, у меня есть счетчик, сколько в нем сейчас уравнений. И я могу этот счетчик атомарно увеличить на единицу. А атомарные операции, они как бы выполняются всегда, они не заставляют железо сериализоваться, да, для доступа к ним. И поэтому выполняются всегда, как правильно сказать, без вара ошибок. Вар это write access read. Когда мы что-то пишем, в этот момент пытаемся прочитать данные. Вот. Это не очень хорошо работает, потому что, сказал, сериализуется доступ к памяти, и поэтому можно попробовать использовать называемый скан. Ну, о нем я несколько слов скажу, потому что инструмент очень интересный и, возможно, еще кому-то пригодится. Скан это префиксная сумма. Значит, представьте, что у вас есть набор чисел, да, А0, А1 и так далее, АМ-то, и вы хотите из него получить следующий набор. 0, А0, А0 плюс А1 и так далее, и в конце сумма всех элементов. Ну, вот такой простой пример здесь приведу, чтобы было понятно, да. То есть, это 0, дальше сумма первого и предыдущего это 3, сумма первого и второго и предыдущего это 4 и так далее. Получается вот такой ряд. Что этот ряд нам говорит? Условно говоря, если все потоки проголосуют, скажут, что я хочу попасть там, в блок с номером и вот битовая маска. Либо хочу, либо не хочу, да, либо один, либо ноль. То дальше, сделав скан, я могу получить в конце, я получаю сумму элементов, которые хотят попасть в данный блок, а внутри я получаю просто индекс, некоторый массив, в котором я могу спокойно размещать. Это такая, на самом деле, есть целая теория, да, называется string compaction. Это некая такая теория алгоритмов, да, где у вас неизвестен объем данных, с которым приходится работать, он может меняться, и вот нужно слеплять то, что называется дырки. Вот, ну, я хотел, может быть, немножко рассказать про скан, но, наверное, не буду это делать, потому что это сам не до конца разобрался еще. Последовательный код очень понятно, да, что делать. Просто берем вот предыдущий элемент. А, нет, сейчас. Здесь к чему это все? Потому что скан позволяет с последовательными кодами сделать параллельно. Очень просто. То есть если у вас есть вот такая вот функция, да, где у вас этот результат зависит от предыдущего, плюс какая-то функция f от g, то вы можете посчитать функцию f от g сначала, а дальше сделать скан, провести вот эту операцию. Вот. Ну и, собственно, скан на CPU делается очень, очень легко, но при этом алгоритмическая сложность у этого алгоритма всего лишь O(n). Да, понятно, мы один раз пробегаемся по массиву и просто суммируем. Вот. Но это требует считывать данные на CPU, что не очень хорошо. Альтернатива — это делать скан на GPU. И в принципе сейчас есть в CUDA-PP как бы функция для того, чтобы делать скан на GPU целиком, да? Это может быть более или менее эффективно, чем делать его на CPU, но как минимум мне в моей задаче не придется делать считывание назад на хост. С этим алгоритмом одна проблема есть, то что он просто берет массив и делает скан на нем. А мне нужно немножко более хитрое, да? Надо понимать, что мне нужно делать скан только для какого-то то есть скан по ключу. То есть называется кит-скан. Почему? Потому что у меня есть битовая маска, которая зовет ключ. И вот для всех возможных битовых масок я хочу сделать скан и получить как бы новые индексы. Но скан нужно делать только в рамках, как бы, в рамках одного ключа. И пока что это нерешенная проблема. Только над чем я сейчас как раз думаю. Так, если у кого-то есть вопросы, можете их задать. И у меня есть вопросы к вам. Организаторского характера. Значит, следующее число — это 5 мая, занятий у нас нет. У нас сегодня последняя лекция, соответственно, должен был быть последний семинар. Значит, к 12 мая все, на самом деле, раньше, к 5 мая все задания, которые были сданы, будут проверены до конца уже. И будет вывешено, кто сколько сдал заданий и как бы у кого какие есть там, может быть, задолженности. Вот. И сказана потенциальная оценка, да, за этот курс. Значит, 12 мая тем, кто выбрали защищать как бы работу какую-то, да, свою курсовую или дипломную, которую что-то делать на CUDA, должны будут это прийти и сделать. А есть вообще такие желающие здесь? Поднимите, пожалуйста, повыше руки сюда, примерно, оцените. Ага, 4-5 человек, да? Понятно. Ну, я думаю, что в каком? Открытом режиме? Или в закрытом? В открытом. То есть все остальные желающие могут, в принципе, подойти и послушать вашу работу. Возражений нет? Отлично. Значит, будет в открытом. Кроме того, в 12 мая, во время семинара, вы сможете подойти и, может быть, попробовать поспорить со мной на предмет вашей оценки. Собственно, все. Вопросы?
Больше не будет,
это 4 всего. Нет, сегодня будет 5-е задание по оптимизации. Да, кстати, могу про него несколько слов сказать. Значит, 5-е задание — это оптимизация CUDA-приложения. Значит, мы вам дадим шаблон, это будет программа, которая будет запускаться и работать, я думаю. Значит, она будет загружать изображение, рисовать его на экран, делать с ним сверху, да, с каким-то ядром. Что вам нужно будет сделать? Изо всех сил я стараюсь сделать это приложение неоптимальным, и предложу вам его немножко соптимизировать. В каком смысле? Значит, во-первых, коэффициенты ядра не рассчитывать каждый раз, помещать в константную память. Во-вторых, использовать SMM паттерны доступа для того, чтобы экономить бэндвит. В-третьих, использовать сепарабельность. И в-четвертых, использовать CUDA malloc pitch. Значит, это обязательные критерии. Они не... их отсутствие, хотя бы одного, гарантирует провал этого задания. Поэтому, если какие-то вопросы будут, лучше задать. Да? Значит, собственно, все. И на выбор ничего нет, только это. Вот теперь все. Вопросы? Да. Что, простите?
Упоминался DirectX компьютер.
Да. Да.
Это какой DirectX и что в нем будет?
Это...
Что это даст, вообще говоря, улучшение, ну, как обычно, более интегрированной операционной системы? То есть, что мы там поимеем в DirectX? Какой спецификат может улучшить, чем сейчас?
Ну, улучшенное я не берусь сказать. Значит, да, DirectX Compute – это стандарт от Microsoft, который делает то же самое. Единственное его преимущество – он более тесно интегрирован с DirectX 10 и 11, соответственно, который еще не вышел. Доступен будет в виде Compute шейдеров, как еще один класс шейдеров, который вы можете запускать. Значит, у него будет, будут те же проблемы, что и у CUDA, например, да, то есть нельзя будет много раз переключать контекст между компьютер вычислениями и графическими вычислениями. Значит, ну, конечно, хорошо, что там будет явным образом поддержка текстур, буферов. Насколько я понимаю, это просто как часть API будет доступна где-то в компьютер шейдере. С другой стороны, там не будет возможности читать, писать свободно по любому поинтеру. Соответственно, там, скажем, дерево вы уже не построите. Это будет доступно в 10-м DirectX в том числе. По-моему, в Microsoft SDK уже есть сэмплы, которые можно попробовать запустить. Если честно, я просто еще этого не делал, потому что, так как это опять что-то новое, да, я думаю, что еще в сыром состоянии. Вот, то есть я пока подожду, лично я пока подожду, пока там отладят ревера и так далее. Вот. Ну и как только отладят, можно будет попробовать поэкспериментировать. Еще вопросы? Да.
У меня вопрос по поводу мультипула. Вот вся эта знаки есть API, да?
Да.
Это интерфейс, это API, которые предназначены для организации обмена и синхронизации между двумя кластерами, то есть определенной памяти. Но вот с вашего рассказа, ну, получается, что мультипула, он как кластер работает. Получается, что можно написать взять просто стандарт API и написать реализацию API для CUDA, ну, для DPU. И таким образом перенести на DPU существующие API решения. Сколько достаточно много?
Очень хороший вопрос.
Это не такие разработки здесь не ведутся, я не видел.
Да, ну, на самом деле, очень хороший вопрос, но я его не первый раз слышу. Значит, да, никакие разработки не ведутся, потому что ни MPI, ни, к сожалению, OpenMP не совсем подходит под модель.
Нет, OpenMP здесь не подходит, понятно.
Да.
Но MPI подходит, потому что памятник.
Ага. То есть именно MPI как замену тредов.
Ну да.
Вот.
Как замену.
Я, если честно, немножко читал про MPI в свое время. И вот сейчас бы я не сказал, что там так легко можно перенести CUDA треды в MPI как бы.
Не, я имею в виду именно на уровне мульти-КПУ.
Ага, на уровне отдельной КПУ.
Одного.
Ну, в принципе, так, я думаю, и надо делать. То есть, если есть какие-то разные задачи, так, и каждая задача, ну, скажем так, есть разные экзешники, которые можно запускать на разных машинах, так. И, значит, в принципе, ничто не мешает как-то подружить их. Просто я не знаю, ведется ли сейчас кем-то, как бы, есть ли готовый софт, который позволяет просто скармливать какому-то, скажем так, хосту программу на CUDA, и он уж, чтобы там их сам раздавал на соответствующие узлы кластера. Насколько мне известно, такого нет. Это отвечает на вопрос?
Я потом еще.
Хорошо, давай еще потом обсудим. Еще вопросы? Нет вопросов. Ну тогда все на сегодня.